Добрый день, добрый день. Мы сегодня час наблюдаем, а час беседуем с Григорием Алексеевичем Явлинским. Да. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман. Вот, скажи мне, пожалуйста, вот кто такие третьи лица? Ты как это понимаешь?
Все.
Все?
Все. Вот иноагент существует. Ну, да. Он покупает билет для полета во Владивосток. Угу. Значит, это можно трактовать как помощь в его иноагентской деятельности компании «Аэрофлот» или любой, кассира, любой, который продал. Нет, ну это можно так трактовать.
А командир экипажа?
Естественно,
любой.
Поэтому я сказал «все».
Все, да?
Это специально резиновая норма. Слово «содействие» – это специально резиновая норма, любой.
Им не хватило резиновой нормы, она плохо растягивается, что ли, декабрьская норма?
Видимо, все-таки какие-то должны быть основания, а здесь вообще никаких. Вот на примере с «Аэрофлотом» я тебе сказал.
Ну, понятно, это исчерпывающе. Водитель такси.
Все. Отвечаю, все.
Все.
Продавец в магазине, все.
Да, а даже если он не знает вдруг...
Все, еще раз, незнание закона не избавляет тебя от его ответственности.
А если бутылку продал, то уж совсем...
Сережа, все.
Я понял, да. Да, я просто думаю, я детализирую.
Я уже отдетализировал.
Ты уже отдетализировался,
да. Я уже это, да.
Теперь скажи...
Это надо понять, если серьезно, что это еще один круг для того, чтобы любого иноагента сделать токсичным. Чтобы с ним не было, не только, чтобы вот нельзя было работать,
да,
как вот я не могу читать лекции, потому что
да.
Это запрещено законом. А теперь оказывать мне содействие хоть в чем бы то ни было, это можно попасть под закон. И вот любой иноагент в стране, да, как бы, он просто вот он сажается в такой кокон.
А если я пишу, например, у себя в канале, я пишу, так сказал иноагент, признанный Венедиктов.
Да,
я посланник?
Да.
Но если я говорю, что иноагент.
Да, теперь да. Вот
теперь
если новое будет, теперь,
теперь
да.
Теперь да. То есть тебя вообще нельзя будет цитировать?
Да. И это одна из задач, потому что люди, которые назначены иноагентами Минюстом, их задача была разрыв в коммуникациях. Я об этом говорил всегда. Mm-hmm. Главная задача – это людей, которые могли коммуницировать с большим числом сограждан, да, заставить их замолчать. Вот.
Отлично.
Отлично. Да. Я говорю, отлично.
Мне все нравится.
Юридический форум.
Мне
все
больше и больше все нравится. Да.
Ну,
я думал, что может мне что-нибудь еще больше понравится. Нет, оказывается.
Придумают, не волнуйся. Вот вообще этот петербургский юридический форум, он выглядит как, может быть, и петербургский, может быть, и форум абсолютно антиюридический. Посмотри, что там Львова Белова наговорила про детей.
О чем говорит,
как это возвращать детей насильникам, тем, кто их там забыл, тем, кто им не помог? Вот что она там наговорила. Вы думаете, это все так легко и просто? Я себя почувствовал Карсоном с Фрекенбок, честно говоря. Вот первой части беседа Карсона с Фрекенбок. Вот я Карсон, она Фрекенбок, понимаешь? В первой части.
Господи, понятно.
Это я для тех, кто не понимает, такая Львова Белова.
Ну да. Да, Илья Иткин, врач, лечащий иноагент.
Да, 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 Илья.
А
да.
Он не может лечить уже других тогда.
Сереж, вот когда первого накажут, тогда мы будем смеяться.
Ну да, да, когда первого накажут. Если уступил Корене Аванян, а если уступил место в транспорте иноагенту. Ну, все понятно уже, дорогие друзья. Да, ну посмотрим там, понаблюдаем. Будем живы, поживем. Если поживем, то увидим. Скажи мне, пожалуйста, еще, кто тебя, вот кто конкретно тебя так разбесил в связи с Шендеровичем?
Да меня никто сильно не разбесил в связи с Шендеровичем.
Просто со штрафом, да. Я понимаю там этого типа, который лил кетчуп. Я понимаю эти, причем российские релоканты и так далее.
Значит, я вообще понимаю претензии, я их не разделяю, но понимаю эти претензии к Шендеровичу, я не вмешивался в эту дискуссию, кроме того, что там как бы выразил Вите свои сожаления по поводу того, что случилось, и поддержку. А там существует аргумент, который неизбежно возникает в таких дискуссиях, а вот он заплатил 1,5 миллиона рублей штрафа Пригожину, и эти деньги пошли, значит, на военные цели, поэтому он пособник. 1,5 миллиона рублей – это 20 тысяч долларов. Я хочу вам сказать, тем, кто не знает, что в течение военного 22 года Украина осуществляла транзит газа в Европу. Именно с транзита Украины, именно с этого транзита, не с турецкого, а с этого транзита, российский бюджет в 22 году получил больше 30 миллиардов долларов. Это содействие называется, вот если смотреть.
Если бы в этой логике вообще да. существовало.
А
да?
в этом году уже Россия благодаря содействию и транзиту получила 10 миллиардов долларов. А уже в бюджет, ну как вы понимаете, он был потрачен понятно куда. Почему я это говорю? Потому что если говорить о том, кто вкладывает в бюджет и военный бюджет, давайте про это говорить. Это не упрек в сторону Украины. А это в той же логике, в какой люди предъявляют претензии к Шендеровичу.
Вот, я вот и говорю. Все. Та логика.
Да, да. Да, да. Да. Просто в той же логике, вот 20 тысяч долларов Пригожину от Шендеровича решением суда и 30, больше 30 миллиардов при содействии Украины, потому что если бы Украина не осуществляла транзит, этот газ бы не попал на европейский рынок, российский бюджет не получил бы 30 миллиардов долларов. Если в вашей логике так рассуждать, это не моя логика, это ваша логика. Но цифры я уточнил.
Да. Ребят, вы можете, дорогие друзья, вы можете перечислять бесконечно, кто может считаться третьим лицом, уже исчерпывающе сказали ВСЕ. Все. Скажи, пожалуйста, здесь был вопрос насчет завтрашних выборов в Турции. Насколько, если проигрыш Эрдогана может изменить турецкую политику?
Смотрите, я всегда очень четко разделяю предвыборную кампанию, предвыборные декларации с той политикой, которую избранный лидер нации, там, так назовем это, или глава государства, ведет себя. Поэтому не знаем. Знал бы, сказал бы. Знал бы, сказал бы. Сейчас, поскольку все крутится приблизительно на равных, и разные агентства дают разные рейтинги, но, скорее всего, будет второй тур, там будет там, 48, 47, 46 у двух главных претендентов, наверное, когда дают рейтинги, мы увидим. Но пока идет предвыборная кампания, ничего предсказать невозможно. Вы помните, что в предвыборную кампанию, скажем, в 2016 году говорил Трамп, да, и что он делал в отношении России? Говорил он все, что я буду с Россией, ну, и вводил всякие санкции, это при Трампе, ну и так далее. Поэтому можно этим пренебречь сейчас. Это сейчас можно слушать каких-то экспертов, но я думаю, они не знают. Человек новый относительно, вот второй, в политике он с 10-го года, глава республиканской партии, никогда был мэром Стамбула. Вы слышали заявление мэра Стамбула по поводу войны? Я нет. Я не нашел. Тогда. По поводу внутренней турецкой, да, поэтому давайте мы подождем результата.
Но они выигрывать-то будут или проигрывать на внутренней турецкой повестке.
Не знаю, Сереж, я так внимательно не
слежу. Нет, ну как и везде во всех выборах. Главное, решающее это внутренние интересы. Внутренние интересы. Завтра в Гагаузии выборы президента. Киркоров и Басков спели гимн поддержку пророссийского кандидата. Также РФ давно тянет Гагаузию к себе. Зачем?
Кто?
Приднестровье 2.0 или Крым?
Кто написал?
А Дмитрий, 26 лет, из Гагаузии.
Дмитрий, если вы из Гагаузии, вы знаете, что два оставшихся кандидата оба пророссийские. В том смысле, в каком вы это говорите. Поэтому там уж местные тонкости вы видите сами. Но оба, повторяю, оставшихся кандидата в вашем смысле пророссийские. Обращаю на это внимание. И да, конечно, это интересный результат, но они оба пророссийские. Вы это знаете лучше.
Здесь уже выбор практически нет, что ли, получается?
Ну, выбор там будет пополам. Но там есть внутренние позиции, не только все по отношению к России.
Лали из Тбилиси, 77 лет. Как вы думаете, каким образом будут летать русские авиакомпании в Грузию? Наши аэропорты сразу попадут под санкции. У нас весь вечер про это говорят.
Ну, я не знаю, как будут летать российские авиакомпании. Хорошо бы сначала полетели грузинские авиакомпании, с моей точки зрения. Это решит ваш вопрос. Потому что грузинским авиакомпаниям, как я понимаю, тоже снят запрет на прилет в Россию. Не только отмена виз. Поэтому важно же что, чтобы те грузины, которые работают или живут в России, могли туда летать и возвращаться прямым рейсом, а не какими-то чумовыми разными историями. То есть облегчение вот это должно быть. А уж какой компании, да хоть Эмиратами.
Вопрос, я дополняю вопрос тогда. А будут ли санкции против Грузии со стороны ЕС?
Если она будет нарушать санкции, введенные раньше, то будут. А если не будет нарушать, то не будет.
Полеты – это санкции?
Не знаю. Грузия не член Евросоюза, да, и разве у Турции есть санкции за полеты Turkish Airlines в Москву?
Нет.
Вот?
Нет.
Ну, давайте сравнивать с Турцией членом НАТО.
Сам летал.
Да, давайте сравнивать с Турцией членом НАТО. За что вводятся санкции? А вот российские авиакомпании ведь тоже летают в Турцию, Аэрофлот. Он же летает в Турцию, редко, но летает. Что за на Турцию за это санкции наложены? Нет. Ну вот.
Ну и вот и ответ. Ну, вот и ответ, как это будет в действительности, это...
Неизвестно, но пока вот мы видим на примере Турции вот так.
Идея обходного кабеля... по Черному
морю. Я не очень понимаю, там технические вещи. Я не понимаю.
Не то, что она идет в Грузию.
Я территории. Не понимаю, там технические
вещи.
Ты не
вещи. Понимаешь, хорошо. Так. Ольга, 50 лет, из Краснодара. Может ли Алексей Алексеевич прокомментировать недавнее интервью Пескова, где он восхищается Путиным и заявляет, что мы бережем жизни и инфраструктуру в Украине?
Что тут комментировать? Я с ним не согласен. Вот мой комментарий. Я это говорю и вам, и говорю ему ровно в тех же словах и в такой же тональности, как обычно. Любимая фраза Бунтмана: у Венедиктова нет двух текстов. У меня нет двух текстов. Я с ним не согласен.
Алексей, 35.
Да.
Если бы не помощь Европы и Америки, этот конфликт был бы менее кровопролитным?
Ой, вы знаете, я если бы не считаю давно по поводу вооруженных конфликтов, а если бы Александр I договорился с Наполеоном I о чем-нибудь, это было бы, Отечественная война 12-го года была бы менее кровопролитным, а если бы Сталин и Гитлер, и что, а если бы Черчилль договорился с Гитлером 22 июня 41-го года, как Гитлер хотел, собственно говоря, вот, это было бы менее или более кровопролитно, послушайте, так нельзя, что история не знает сослагательного наклонения. Особенно, когда речь идет о конкретных потерях и жертвах. Не знаем. А если бы Гитлер успел сделать атомную бомбу, вы думаете, что-нибудь его остановило, чтобы ее сбросить на Лондон или на Москву, неважно на что? Да нет,
а если бы Франция и Великобритания не объявили войну 3 сентября?
Ну и так далее.
Ну и так далее, да. Здесь Александр, 73 года, из Балашова. Он, ну, наверное, печалится о том, что от осины не родятся апельсины, он говорит. И недавняя срачка, как он пишет, либералов доказала, что европейский вектор развития России в обозримом будущем не грозит. Вопрос, кто виноват и что делать?
Ну, Сереж.
Ну, это принципиально, вот раздор среди
позиций. Раздор – это дискуссия. Дискуссия – это двигатель. Это и есть демократия. А если не швыряться кетчупом вот. И не называть друг друга грязными словами, и не придумывать ложные обвинения, то дискуссия – это хорошо. И да, среди людей есть разные взгляды на путь развития России, и они должны быть публично дискутируемы, а мы должны выбирать, что нам ближе. Поэтому я дискуссии приветствую, а не приветствую единогласие, которое, как правило, является лишь фасадным всегда, потому что все люди с разными интересами.
Денис, 27 лет, из Омска. Вы говорите, что украинцы имеют право на несправедливость.
Да.
Но где та грань, когда это уже нельзя будет сказать? И не будет ли в будущем злоупотребления этим?
Смотрите, украинцы имеют право на несправедливость, но никто не имеет права на ложь. Это раз. Вот на ложь. При этом, если вы видите ложь, вы ее опровергаете. Но вы всегда должны помнить, что причиной этой несправедливости является боль, которую наша с вами страна, Денис, причинила Украине и конкретным украинцам. От боли люди кричат, громко поднимают децибел. И надо это понимать. Это не потому, что они хотят вас оглушить, потому что им больно. Но есть грань, безусловно, с моей точки зрения. Это когда люди приходят на прямые оскорбления и на прямую ложь. Вот здесь я просто тихо не вступаю в дискуссию, вот я могу сказать, в своих соцсетях, я просто их выкидываю из соцсетей и баню. Так я вот, когда несправедливость, я продолжаю либо дискутировать. Кстати, разговор с Шендеровичем, там же есть один аспект, который, может быть, вы не заметили. История была в том, что Виктор вышел к этим людям, они его не где-то поймали,
да,
они стояли в пикете, да. Он к ним вышел с ними разговаривать и убеждать их. И разговаривать. И вот несправедливые обвинения к Шендеровичу могут быть, а вот это оскорбление, да, заслуживает наказания, безусловно. И я вас уверяю, что даже если бы там кричали что-нибудь ему, не было бы такой реакции. Это не вопрос несправедливости. Да, это вопрос лжи, просто настоящей лжи, да, и настоящего оскорбления. Ну, здесь каждый человек принимает свои меры. Но еще раз напомню, он вышел сам к этим людям разговаривать. Вышел из этого зала, где его ждало 200 человек, и ждал, и потом ему устроил овацию, и те же самые вильнюсцы стояли в длинной часовой очереди, за подписывая книги у него. Да? Вот эти 200, и вот тут вот эти пятеро. Но он вышел еще раз к этим людям и правильно сделал, я считаю, потому что с ними надо разговаривать было. Он увидел, что люди имеют право стоять в пикете и выражать даже несправедливость по отношению к тебе. Несправедливо, как он считал, то, что ему вменяют. Он же и пришел объясниться, что это несправедливо. Вот и все. И хотя там было там, человек 12, то только двое позволили себе перейти эту грань. По-моему, это как бы для меня это очевидно, но у каждого свои линии, что называется, черные, белые там. Полосочку.
Екатерина, 30 лет, из Тель-Авива. Да. Как вы можете прокомментировать антисемитскую статью в Лайфе про семью Жени Беркович? И то, что эксперт в ее деле открыто говорит, что она не любит Россию, так как еврейка.
Ну, антисемитизм существует. В России пока не сильно на государственном уровне я не вижу. Его на государственном уровне, но попустительство я вижу. Ну, вы прекрасно знаете мою историю в начале военных действий. Да, и ну что теперь делать? Он существует, я думаю, что кроме Израиля в любой стране находятся вот такие люди. Как я могу это прокомментировать? Вот так я могу это прокомментировать. Это любой расизм, а в данном случае антисемитизм, для меня часть расизма, где человека по его там, паспорту или по его происхождению, значит, именно из-за его происхождения и паспорта начинает обвинять, это расизм. И так к этому и надо относиться.
Может ли это быть стать подспудным мотивом осуждения?
Что такое стать? Ну что стать? Конечно.
Осуждение Берковича.
Ну я не думаю, что судьи, это ты судьям куда заглянешь в душу. Я думаю, что это дело политическое, поэтому даже если бы Евгения Беркович была айни, ее бы осудили. Это дело политическое, заранее заказано. Но вот в деле, скажем, Евгения Ройзмана там же мы не видим никакого антисемитизма. Чисто политическое дело. Чисто политическое дело, вне зависимости.
Кстати,
есть татары Карамурзы, да. Есть евреи Ройзманы, есть русские Навальные, а какая разница? Все идут по политике, есть Женя Беркович. Этот режим интернационален.
В этом смысле?
В этом смысле, конечно, в этом смысле.
Скажи мне, пожалуйста, что с Ройзманом и как... настроение и вообще.
18 числа будет следующее заседание суда. Судя по скорости, оно может быть последним. И может быть 18-го последнее слово. Потом приговор. Ну, максимальная планка до 3 лет. Но есть штраф, есть условное. Еще раз повторяю, решение, на мой взгляд, будет приниматься и принимается не в судебной комнате, если... То, что я знаю, является полным, да, понятно, что это политическое дело, но мы видим, что прокурор говорит, ну, слушайте, еще раз повторяю, был бы присяжным, сказал бы невиновен.
А есть ли у нас какие-нибудь решения, которые принимаются именно в судебной комнате?
Я думаю, что большинство решений принимается в судебной комнате, абсолютное.
То есть не нужно ни звонка, ни смс-ки? Не,
абсолютно, абсолютно. Мы имеем дело с политическими решениями, но и даже политические решения, может быть, где-нибудь там они принимаются, исходя из общего ветра, да, но люди живут, судьи живут не в безвоздушном пространстве, прокуроры живут не в безвоздушном пространстве, они понимают следствие своих решений по политическим делам, как любой человек, который умеет читать, поэтому уровень риска у них всегда такой, и выбор у них всегда такой, то есть помимо, собственно, тома дела, существует, как там, судья принимает решение в соответствии с чем-чем и собственным пониманием, да, вот собственное понимание формируется окружающей средой, мы живем в обстановке военной мобилизации, хотите вы это или нет, вот военная мобилизация влияет на состояние ума любого человека здесь, в том числе судей.
Как отличаются дела, в которых следствие ведет СК и ведет
ФСБ? Я не знаю, честно говоря,
Или нет никакой разницы?
Я не знаю, я смотрю прокурорские, когда выступает прокурор в открытой, и видно система доказательств, тогда я это смотрю, а СК, ФСБ и кто еще, МВД, я не думаю, что есть какая-то принципиальная разница, особенно в делах, которые касаются громких фигур и политических. Наверное, есть, но я не думаю, что это отражается на приговоре.
Скажи мне, пожалуйста, вот теперь про Пригожина мне скажи здесь.
Да что вы ко мне пристали с моим процессуальным соперником? Что я понимаю, Пригожин что ты... просто затмил все. Вот всю войну
да, затмил все.
Это отличное. Public relations, да. Он умеет, он это делает не хуже Зеленского, который специалист public relations и задает информационные поводы, президент Зеленский. Замечательно. Этот, естественно, в другой обстановке на своем плане создает, он самый цитируемый человек сейчас. Я смотрел уровень цитируемости. Самый цитируемый человек, он цитируется больше Путина. Если говорить о российских людях, да, номер один, он это создает сознательно, он создает это искусно, я бы сказал, талантливо, и привлекает ваши души, как мне сегодня сказали, было голосование в утреннем развороте, если были бы выборы и был бы Пригожин против Путина, за кого проголосовали, и вы 70% проголосовали за Пригожина, он добился своего, он стал популярным. И не важно, что происходит там на самом деле. Хотя я думаю, что он такой термометр-барометр, который реально отражает, что происходит там на самом деле. Потому что он находится там. Он внутри. И как человек штатский, он столкнулся с нашим бардаком. Обычным. Который можно объяснять, почему бардак, почему не бардак. Да. И вот когда он только руководил Вагнером там в Африке, он сам принимал решение, люди его принимали решение, да, и там эффективность мерил сам. А тут у него, значит, слева ВСУ, слева вооруженные силы России, справа, значит, луганские вот эти самые отряды, впереди Росгвардия, там, сзади там МЧС или что-нибудь еще, и он не сам принимает решение, он не может сам принять решение в этой самой. Это его, естественно, бесит, но он это бессилово использует в публичной зоне очень искусно. Если вам не нравится слово «талантливо», я его заберу назад, но слово «искусно» вас устроит это. Вот что такое Пригожин сейчас. Поэтому гром победы раздавайся, наоборот, или грохот, да, он выше сейчас, чем то, что происходит там на самом деле. Я смотрю, с одной стороны, российские войска там за неделю продвинулись на 200 метров, с другой стороны, украинские эти элементы контрнаступления на километр. Да, ну вот, ребят, а в это время, значит, Пригожин, генеральный штаб, министр обороны, вау, и вот он кандидат в президенты.
Кандидат в президенты это на самом деле...
Ну как, поставили на голосование.
125-й, ну поставили, нет,
поставили на голосование, извини.
Можно умственное поставить голосование за любых кандидатов, это и,
ну, вот так и
придумать как угодно, и нормально сделали, что поставили на голосование. Если идет борьба за спихивание ответственности за неудачи между Министерством обороны...
Всегда найдут крайнего. Я как-то за них не беспокоюсь.
Найдут.
Я за них не беспокоюсь.
От чего зависит? Это кого захочет, того и найдет,
конечно,
что ли?
Конечно. Или кто доложит быстрее.
Кто доложит быстрее. Да. Ну вот пытаются ли они доложить сейчас?
Не знаю,
сейчас?
Я не сижу в Кремле.
Не сидишь в Кремле. Так... Хотя многие думают, что сидишь в Кремле и только иногда сюда приходишь.
Это я лицемерю.
Это ты лицемеришь, да? Ну, понятно, хорошо. Дальше мы идем, и я бы хотел спросить вот про что. Да, вот сейчас вот эти процессы, я смотрю с, ну, ты знаешь, с теплотой, смотрю на списки тех, кто подписал письмо «Новой газеты» в пользу Берковича.
Редкий случай я подписал.
Ты подписал?
Да, редкий случай я подписал. У меня номер 14070.
14070, ну да. Ну, как чуть-чуть пораньше, 460 у меня номер, да. Но я с необычайной теплотой смотрю. И когда меня спрашивают, а зачем это делать вообще, это никакого влияния ни на что иметь не будет.
Не делайте.
А скажи, почему ты подписал?
Ну, потому что это вопрос о свободе слова. Для меня это всегда важно. Я всегда выступаю за то, чтобы даже твои процессуальные противники, да, имели возможность не стрелять в тебя, не кидаться кетчупом, а высказаться. И то, что арест и процесс над Евгенией и Светланой, это абсолютно очевидно удар по свободе искусства, творчества, выражения и слова. Ну, их надо защищать. Само по себе оно не будет, если мы видим, что все-таки в защиту, в той или иной форме, в защиту этих девушек, режиссера и драматурга, выступают люди, лояльные Путину. Александр Розенбаум, например. Олег Меньшиков, например. Да? Я знаю, что это докладывается, и это производит, как сказать... Это производит впечатление, это как история седьмой студии Серебренникова. Это производит впечатление, может, оно что по нынешним временам не перекачает, а никогда не знаешь. Ты свой камешек-то положи, он тебе зачем в кармашке-то? Ты его вот на эти весы-то положи, не стесняйся. Поэтому подписи продолжают собирать, я думаю, что надо подписываться, вот, уж если я говорю, что надо коллективное письмо подписывать, поверьте, мне надо, именно для того, чтобы свобода выражения, свобода творчества, свобода слова, хоть в каких-то видах в нынешней ситуации продолжала в стране функционировать. Мы об этом, я тебе могу сказать, что меня на это, в смысле, на эти размышления навел Андрей Могучий, с которым мы посидели тут в Питере. Вот что вот он говорил мне, что вот вы защищаете свободу слова, поэтому не поддерживаете, да? А свобода творчества – это тоже свобода даже не слова, а свобода, ну вот, действия, имея в виду сценического, то есть слова на самом деле, в широком смысле. Он меня убедил, он, Андрей меня переубедил, я бы даже сказал. Он не говорили про это письмо, мы говорили вообще. Свобода творчества очень важна, да, и я это поддерживаю, поэтому подписал.
Все правильно. И тут совершенно не важно про то, и не важно, каким...
Я не видел, но я еще посмотрел спектакль, я же человек занудливый.
Конечно.
Я посмотрел спектакль, да. Есть, а вдруг там что-нибудь действительно, что, в общем, загоняет тебя в неудобство подписывания, вдруг там действительно прославляется террорист, ничего там подобного нет, все наоборот.
Да, ну вот как Евгения Крамарова пишет, в каких видах пропаганды исламского терроризма?
Нету там
этого. Вы повторяете, как совершенно, вот как...
Нет там этого.
Пиастры, нет, вы поправляете, как нет, попугай.
Там конечно, нет. Там нет этого. Там просто этого нет, там не пиастры.
Да.
Там вообще денежных знаков нет, там не пиастры, понимаете, вы не увидели этого. Вернее, вы увидели то, чего там нет. Это значит, это у вас в голове, а не у них на сцене и в тексте.
Есть еще ко всему сбрендивший абсолютно человек, который цинично придумал науку для того, чтобы делать себе эту хрень собачью придумал. И вот это царство фриков, которые размножаются и пользуются, типа Вассерманов
нет,
и так
не
далее.
Нет, не фриков, всех. А подонков.
Правильно. А вот здесь согласен. Согласен с такой вот...
Поправка. Потому что они знают, что они делают.
Абсолютно.
Потому что они не верят в это.
Они играют в Африку.
Вот, да.
Они играют в Африку.
Согласились. Да. Видите, для чего нужна дискуссия? Чтобы потом прийти к общему знаменателю.
Друзья мои, давайте мы сейчас прервемся. Ты хотел что-то...
Я хотел сказать вот одну вещь. Просто меня просили обещать. Сейчас голосование будет. Приготовьтесь, да? Смотрите, вот первый том нашего замечательного комикса, который раскуплен, его уже нет. И сегодня, после долгих дискуссий, мои там барышни, которые занимаются им, меня заломали на дополнительный выпуск. потому что у многих есть второй, третий, четвертый том, сейчас на выходе пятый, спасти, соответственно, принца Фестауэра, а у многих не знали даже про то, что был первый. «Спасти цесаревича Алексея» – это действительно первый том. Мы решили сделать дополнительный выпуск. И я сейчас попрошу проголосовать. Вас это ни к чему не обязывает. Это не значит, что вы решили его купить. Мне нужно понять приблизительно тираж, потому что это вложение денег, которые, ну, это инвестиции, это типография и так далее. Вот в принципе, это вопрос для голосования, в принципе, вы скорее подумаете над тем, чтобы купить этот первый том, когда он выйдет. Или вы скорее не будете этого делать? Вот так. Голосуйте, пожалуйста. Значит, в принципе, вы подумаете о том, что, возможно, вы можете купить этот первый том, потому что сейчас у нас продается второй, третий, четвертый, их тоже надо покупать, потому что мы не можем все время вкладываться в новую допечатку. А вот первый, раскупленный, его вообще нигде нет, даже на Авито. В принципе, вы готовы будете подумать над тем, чтобы купить первый том, или нет, точно, я скорее не буду покупать, не хочу, не надо есть. Вот все, запустили, да?
Да.
Нет еще?
Нет, ну сейчас запустим, а мы пока...
Когда запустим, я должен буду напомнить вопросы.
Да, а мы сейчас пока скажем, тут вообще в кошелке притащил Венедиктов много изумительных совершенно книг, и я вчера вам говорил про редкие книги, которые могут составить просто радость в вашей жизни или тех, кому вы хотите повторить, может быть, одна книга, о которой вы мечтали всю жизнь. Нет, из всего набора. Для вас, может быть, одна книга, о которой вы мечтали всю жизнь. Вполне. Я не мечтал всю жизнь о слухах, образах и эмоциях и массовых настроениях России в 14-18 годов. Но я эту книжку купил сегодня у нас в «Шоп-дилетант медиа».
Да, мы тоже покупаем, на самом деле.
Да, конечно. Я всегда, кстати, рассказываю, что я покупаю. Вот, и эта книга потрясающая совершенно.
Это справочный материал.
А обложечку я вам покажу. Это вот, кстати говоря, книга толстая. Книга «Не читайте на сон грядущий, можете разбить себе лицо, если она упадет, лежа будете читать». Так что аккуратнее. Но эта книга невероятный совершенно справочный материал. Потому что действительно настроение, кризис информации перед самой революцией, все, как это влияет, вот точно так же, как и сейчас влияет на все при отсутствии социальных сетей, которые заменяют анекдоты, слухи, прорывающиеся в разные газеты сообщения. Так что ситуация вам очень серьезно напомнит все, что вы хорошо знаете, ну и даст возможность воочию увидеть и картины, и плакаты, и прочитать то, что писали во время войны, и патриотическое, и непатриотическое.
Запустили голосование?
А что?
Запустили? Да, запустили голосование. Значит, еще раз, идет, вот мы решили допечатать первый том нашего комикса, поскольку он распродан, «Спасти цесаревича Алексея». Вот, и просто приблизительно такое справочное голосование. В принципе, вы могли бы подумать о том, что, может быть, докупить первый том или купить первый том, да, или, в принципе, не готовы, нет. Сколько у нас проголосовало, Сереж, все проголосовало?
Я не знаю всего, я не вижу этого здесь, никак не могу. Это у меня висит, только с одним ответом точно нет. Так, сейчас я...
Нет, что это... происходит у нас?
Я вижу только одну позицию.
714 человек проголосовало.
Сколько?
714.
714.
И скорее, да, 44%.
Понятно.
Нет, точно нет, 55%.
Сейчас 45-55, да.
Хорошо, да. Еще немножко проголосуйте.
Пусть, да, да.
Пусть висит. А я скажу, какие книги я вот в одном экземпляре сейчас выставил. Борис Пастернак, «Грузинская лирика», 37-й год, переводы. 37-й год. Вот одна вот такая вот маленькая книжечка. Она уже стоит на shop.diletant.media. «Горе от ума». 1880 год.
Уже не подцензурная.
Не подцензурная, при царе-освободителе Александре II выпущенная. Вот дешевая библиотека, в общем, не очень дорого. То же самое. Дальше там у нас стоит Юрий Нагибин. «Рассказы синего лягушонка» с автографом. С автографом. Дальше у нас дивный такая штука. Это Юрий Григорович, как вы видите, это программка с его автографом. Для тех, кто собирает автографы, Юрий Григорович, тоже стоит. И, наконец, последнее, что там много еще чего. Там и новые, там, «Три толстяка», первый выпуск, и «Чиполлино», первый выпуск, смотрите. А вот это «Антимиры» Вознесенского, вчера Вознесенскому было бы 90 лет, да? Угу. Вот это, знаете что, это на «Ротаторе», отдел распространения драматургических произведений в УСАП, вот в таком виде, да? Всего 1000 экземпляров в таком напечатанном виде на «Ротаторе» направил в связи с готовящейся постановкой «Антимиров» на Таганке. На Таганке. И это, конечно, уникальное издание. Да? И вот здесь эти «Антимиры» в таком виде, да, вот так вот первая страница, кто видит. Вот, думаю, что найдутся любители. Там еще есть книги, которые вот вы можете зайти с автографами прямо сейчас на shop.diletantmedia листануть. И, конечно, стоят второй, третий, четвертый тома «Спасти», и пятый «Спасти принцев из Тауэра» у нас на выходе. Ну, на выходе летом выйдет. Да. Все, я по книгам все. shop.diletant.media.
58% не хотят.
Нет, мне не важно, сколько хотят, мне же количество, мне же не процент.
А количество, вот сколько-то там, я не вижу до сих пор.
Сколько еще? 470 человек хотят.
Что?
470 где-то хотят, там просто процент.
470.
Ну, это понятно. Вполне,
да.
Это вполне.
Ну, потому что тираж будет очень маленький. Все, я понял, спасибо.
Да.
Хорошо. Пошли, все.
Зашел с Курниковского эхо специально проголосовать за, пишет кот Валенький.
Спасибо. Мы сделаем, конечно, предзаказ по более дешевой цене, а затем мы сделаем продажу первого тома, и затем мы сделаем офер из 4, первый, второй, третий, четвертый.
Ух ты, Боб собрался купить «Антимиры», я вас не выдаю здесь.
Ну, так заходите на shop.diletantmedia, это все в одном экземпляре, зайдите прямо сейчас, они выставлены.
Ну да.
Поехали, все.
Да. Должен здесь сказать, что сегодня в Москве мотопробег и полумарафон, но у вас уже начался, у многих из вас, марафон на набрасывание дерьма на вентилятор. Вот так что, друзья мои, это плохое соревнование. Пожалуйста, не надо. Станислав из Ташкента, 46 лет. Пригожин учился у Путина, и по его инструментам можно судить, можно ли судить о Путине?
Нет.
И может ли тот бояться Пригожина?
Нет.
Нет. На все нет. Так, здесь Радзинский заявляет, что Сталин и Гитлер встречались во Львове.
Ну, есть такая версия, но она, насколько я понимаю, вот историками не верифицирована, скажем так. Можно ли это исключить? Нет. Но эта версия пока маргинальна. Но она есть, имеет право на существование, да. Но она пока вне исторична с точки зрения документалки.
Да, мало шансов, кстати, на ее подтверждение, когда бы то ни было. Ну, по всем документам, которые есть. Слушайте, здесь упорно пишут, что Эдуард Сагалаев умер.
Я не знаю.
Я очень любил Эдуарда Соколаева и люблю Эдуарда Соколаева. Пока я не увижу официальное сообщение, я ничего говорить не буду. И я думаю, что Венедиктов тоже.
Мы перед Григорием Явлинским, будет 5 минут, и
да, мы
позвоним, созвонимся. И...
Потому что...
Не буду обсуждать, пока я не беру из чата
новости. Потому что роль Эдуарда Соколаева... очень велика. И это человек, который очень много делал и, я надеюсь, делает для журналистики. Там поговорим потом. Так, дальше мы идем. Почему Россия не эвакуировала из Украины граждан Российской Федерации, проживающих в Украине по ПМЖ? Почему не говорят об их проблемах сегодня?
Ну, смотрите, вы задали правильный вопрос. Ну, вот буквально, ну, поскольку не секрет, что я занимаюсь вот детьми украинскими, но есть параллельная история. Буквально несколько дней тому назад двое детей российских, где родители российские граждане, были возвращены, эвакуированы, как хотите, из Одессы, где они жили у бабушки в начале, до начала военных действий. И вот они никак не могли родителям вернуть. Вот сейчас спасибо Татьяне Москальковой, скажу сразу кому. Вот по той же схеме, по какой идет там обратный процесс, вот, они были возвращены здесь. И есть такая проблема, на самом деле, вот если начать копаться, я вам могу сказать, что эта проблема сейчас за бомбежками-то ушли, но они есть. Ну, например, в 2018 году украинский МИД заявлял о том, что в России работает на постоянной основе в 2018 году, говорит, работает и зарабатывает 3 миллиона украинских граждан. Они где? 3 миллиона. А значит, сколько россиян было в этот момент, граждан России, да, было в момент начала военных действий на Украине, в Украине, мы не знаем. Эта проблема ушла, потому что она не яркая. И украинские граждане в России, которые были до начала войны, и наоборот, да, вот смотрите, этой темы нет, вы подняли ее совершенно справедливо. Но я только могу развести руками, и она не на поверхности, я не знаю. Вот про детей, да, а про взрослых там и там нет, не знаю. Но вот вам цифры я вам назвал. Вот эти 3 миллиона, это на постоянной основе, имея право на работу. Это, по-моему, в 2021 году вот официальное разрешение на работу имело 491 тысяча украинцев. Вот был 2021 год. Ну, еще мы понимаем, что рынок вполне себе теневой, поэтому снова уходим на эти там 2-3 миллиона, повторяю. Это данные украинского МИДа, это говорил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Интермедиа. Анна из Петербурга, 41 год, спрашивает. Скажите, что за книжку про Потемкина вы обсуждали неделю или две назад?
Сережа.
Я скажу, да. Я, это Саймон Себек Монтефьоре.
На русском вышел, языке есть.
На русском языке вышла в 2003 году, да. Эта книга. Это лучшая книга о Потемкине, которая написана кем бы то ни было. Из исследователей это признают крупнейшие исследователи 18 века в России. Это и увлекательное, при том, вы не оторветесь, пока не закроете последнюю страницу.
Ну и следующий номер «Дилетанта», который выйдет 22 мая, вот он будет про это.
Вопрос такой, что Путин получает в папочках информацию от своего круга фактически. Навальный тоже от своего круга получает информацию, будучи в колонии. Что это, один и тот же способ получения неполной информации?
Смотрите, у Алексея Навального нет другой возможности. Да, это не он сам себя ограничил, в отличие от Владимира Владимировича. Это его Владимир Владимирович ограничил. Поэтому, да, в этом смысле ограничение информации очень по информации, да, очень серьезное. Но Путин это ограничил себя и ограничил Навального, поэтому я бы не стал сравнивать.
Мне кажется, что вот в следующем вопросе есть откровенные передергивания. Вопрос такой, почему российские оппозиционеры обсуждают что угодно, памятники в Украине, но никак обустроить Россию про новую школу, полицию, новые суды?
По-моему, медицины. Они это и обсуждают.
По-моему,
я не знаю, вы, наверное, читаете то, что вам попадается на глаза, значит, у вас не очень... У вас однобокие источники. Нет, идет речь о том, о будущем России, это важная история, и они продолжают это обсуждать как за рубежом, так и внутри страны. Хотите, зададим ваш вопрос Григорию Явлинскому, который будет здесь через 10 минут, 20.
Ну, тут человек хочет попробовать нам комиксы рисовать.
Ну, говорит. Пишите, сами знаете куда. Вот сейчас мы планируем 10-й комикс «Спасти принцессу Диану». Вот, это коронация навеяла, что называется. Поэтому сейчас будем думать, кто художник.
Да, Илья, это вот в связи с Потемкиным, тот самый Монтефьоре, который делал цикл программ и который написал книгу о молодом Сталине еще ко всему. Все они блестящие, эти книги. Куда пропал Павел Фингенгауэр?
Павел Фингенгауэр не может выступать, его ограничивают законы, как вы понимаете. Никуда он не пропал, он в Москве. Если вас это интересует, он в Москве, но его и других настоящих военных аналитиков, а не самопровозглашенных, значит, ограничивают законы, так называемые законы о так называемых фейках и так называемой дискредитации.
Мой любимый герой «Синяя борода» вообще, но это тот, кому 49 лет и живет он в Лондоне. Помните «Мадрид 91 год», Горби Буш, начало крымского вопроса.
Да.
Ваше мнение, это был план уже тогда, который приведет к конфликту между Украиной и Россией, или это сложилось с годами?
Это не план. Как раз об этом Горбачев, вот в записи этой беседы, Горбачев, Буш, король Хуан Карлос и кто-то еще, не могу вспомнить, кто еще, надо все-таки посмотреть записи, когда, это вот напомню, это осень 91-го, после путча, когда уже Советский Союз трещал и разваливался, и Горбачев говорил им, что я предупреждал Ельцина, предупреждаю Ельцина, что если не будет федерального центра, который может между республиками, да, что-то находить, какие-то, да? Как ты будешь поступать с Крымом? Ты же понимаешь, как что думаешь. Он вот тогда говорил, это все записано, что проблема Крыма будет. То есть, и более вам того скажу, уважаемый наш зритель из Лондона, что в 87-м году уже Лукьянов поднимал этот вопрос, когда нужно было, значит, усиливать автономии, вот для того, чтобы бороться с децентрализацией, прошу прощения, в 88-м, с тем, что руководство республик начинало, вот, как бы, да, там, буянить, как они говорили, он предлагал поднять и Крым до, приравнять к союзной, оставив, да, и вот и что делать? У них постоянно это всплывало, когда пошел Карабах, а у них постоянно Крым всплывал в записях Политбюро. Ну, там он так пробегом, да, так, ну, кто-то бросал реплику, но они постоянно эту территорию вспоминали и говорили, может, передать в Россию, нет, а может, его выделить отдельно. Они про это говорили, они не принимали никаких решений, они не обсуждали, но это постоянно у них, в Политбюро про реплики было, значит, тема была уже. Тут ничего придумывать не надо.
Дмитрий, 23 года, из Саратова. Алексей Алексеевич, в какой момент репрессивная машина начнет сжирать сама себя, и поможет ли это нам?
Она сжирает сама себя, вы просто не знаете. Вот, например, помните, был по делу Дадина, Дмитрий, был начальник колонии, который пропытки, помните, да? Сейчас получил 9 лет. Вчера, по-моему, или позавчера. Она жирает сама себя, просто не видите этого. Это на уровне таком, может быть, региональном.
Вот я, например, никакой посадки чиновника или там ответственного лица на посадке надолго я не радуюсь, потому что прекрасно помню, каков был большой террор по
да.
всем описаниям.
Ежов, Ягода, которого сменил Ежов, которого сменил Берия, да, это же, мы же говорим о вопросе политики, да, вот политика государства сейчас внутри и снаружи репрессивна, да, ее основной инструмент репрессии, и от замены там Иванова на Петрова политика не меняется. Да, какие-то вещи могли меняться, но в принципе не меняет. Вот в принципе не меняется. Поэтому, ну так, да.
Илья спрашивает: институт военкоров не выродится ли в институт комиссаров? Что это за сила?
Не-не, они не выродятся. Это пропагандистская сила. Это пропагандистская, это часть пропагандистской силы. Она будет обслуживать. Помимо военных действий, там есть люди вполне там, ну, профессиональные, но они будут обслуживать вот эту праворадикальную часть путинского электората, там колонна на Киев, колонна на Одессу, колонна на Николаев и так далее. Вот они уже вот там. Это будет такая пропагандистская часть этой партии, силы, как хотите. Выродится в это. Уже выродилось.
Интересный вопрос. Александр, 61 год, из Киева, как он пишет. Каково ваше мнение? Культура нации – это достижение нескольких десятков писателей, ученых, деятелей искусства, или культура нации – это поведение и миропонимание основной части нас?
Ну, вы знаете, точный вопрос не мне. Я как-то... Слушайте, мы с вами существуем в определенной среде, где есть вот эти два десятка писателей, а есть ваши близкие друзья, там, родственники, внуки, наконец, да, у вас, наверное. И это все определяет. И у вас это могут определять внуки, а у вашего соседа это могут определить телевизор, а у вашего другого соседа это может определить Тарас Шевченко, которого он зачитывался с детства, понимаете? Но они все существуют в этом поле. Вот сегодня в 16 часов в программе «Высокие лбы», которую, соответственно, Лёля Сервитас ведет, она взяла интервью Гасана Гусейнова.
О!
О, это ровно про это. Поэтому я вам рекомендую подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не проспать эти 16 да. часов.
И там вы можете, кстати говоря, поставить такой вопрос, Александр, что не зря общественная мысль, ну, лет 50 назад стала различать понятие культуры и цивилизации. А достаточно вот зыбкая граница в этом есть, но нам об этом очень много всегда
вот говорили. Это скорее Гасану.
Да, это Гасану абсолютно, да. Гасану Гусаину. Вот, так, из Тбилиси, 36 лет, Lemon Tree. Злоупотребляет ли Европейский Союз своей дубиной кандидатства по отношению к другим странам? Хотя сами закупают нефть РФ через Индию. Это имеется в виду по отношению и к Грузии тоже, вот и прежде всего, наверное.
Слушайте, спрашиваю. Ну это для меня очень сложно. Естественно, что Европейский Союз, Европейская комиссия, отдельные страны Европейского Союза действуют в своих интересах, как они ее понимают. Включают, в каких-то вопросах они включают в эти интересы поддержку в Грузии, а в каких-то вопросах включают санкционирование Грузии. Но их интерес – это их интерес, как они понимают. Причем слово «интерес» не обязательно корыстный, но имеющий корысть, естественно. Что Европейский Союз, конечно, и политическая организация, но и экономическая тоже. Конечно, учитывают. Давайте так. Слово «включают» я вычеркну, а слово «учитывают» я включу. Вот так.
Александр из Запорожья, 38 лет. Как сосуществовать на оккупированных территориях коренному населению с понаехавшими для ведения бизнеса, отдыха, курорта Азова россиянами? Смириться, подружиться и так далее.
Ну, знаете, точно не мне. Смотрите, даже в украинском руководстве, даже на примере такого административной вещи, как российские паспорта, есть разногласия. Потому что вице-премьер Украина, госпожа Верещук, если не путаю фамилии, сказала, что вот не сметь брать российские паспорта, это недопустимо, это сотрудничество с оккупационными властями и так далее. А господин Подоляк сказал, что надо брать эти паспорта, если нет другой возможности выживания. Вот если уж украинское руководство по этому поводу имеет такие нюансы, я бы сказал, то я уж точно... Значит, если вы не можете отъехать, значит, если у вас семья, значит, вы будете допускать компромисс в той степени, в какой вся ваша жизнь его позволяет, с учетом позиции украинского руководства, российского руководства, ваших соседей, вашей семьи, ваших друзей, и точно без учета моего мнения, это 100 пудов без моего мнения.
Сам последний вопрос от Дмитрия, 23 года, из Саратова. Когда заблокируют YouTube и VPN, возможно, какие площадки вы будете использовать? Если будете ли использовать вообще?
Сейчас я вам все расскажу, напишу, еще кровью распишусь. Значит, это будет сложно. Это будет сложно, но мы будем стараться выполнять свою обязанность по отношению к вам, делиться с вами своими взглядами, даже если они вам неприятные, но вы заходите для того, чтобы знать, или там дискутировать, и мы постараемся, как мы это делаем все эти год и 4 месяца, сохранить вот наши с вами связи, лиазон, вот таким вот образом. Это я просто закончил смотреть сериал «Связь», наша лиазон, где играет Ева Грин и Венсан Кассель. Так что ищите, и поэтому сохраняем эти связи, несмотря ни на что.
Итак, мы с вами ждем Григория Алексеевича Явлинского. Через 5 минут это будет. Так что потом объявим дальнейшие.
И донаты, Сереж.
Донаты, дорогие друзья, есть QR-коды, которые разным категориям присутствующих здесь или там, иностранные, российские банки, еще подписаться на какой-то взнос периодически можно. Все это в вашем распоряжении, и мы вам будем бесконечно благодарны, если вы воспользуетесь этим способом нам помочь, говорим мы откровенно.
Совершенно. Да, верно. И напоминаю вам, что мы сегодня выпустили много книг в одном экземпляре, я его им представлял на shop.diletant.media. Вот у нас 5 минут, чтобы зайти, быстро купить и вернуться к Григорию Явлинскому.